Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский. Процесс расширения НАТО с конца 90-х годов сопровождается множеством конфликтов интересов. Даже внутри альянса не утихают споры сторонников и противников продвижения границ НАТО на восток. Еще 20 лет назад звучали трезвые предупреждения, что России это не понравится, такое продвижение, а значит, будет противодействие. Сомнительные способы, которыми в альянс затаскивали новых членов, также вызывали вопросы. Некоторые европейцы спрашивали, если цель НАТО – обеспечить безопасность на континенте, то как этому способствуют страны Балтии или Польша? Вот уж действительно не самые великие военные державы. О политике и военной стратегии НАТО будем говорить сегодня в программе.
Конфликт интересов.
Итак, расширение НАТО на восток уже больше 20 лет осложняет отношения России и Запада. Вообще, насколько нереалистичным было ожидать, что Россия согласится с расширением НАТО? Тем более, что у Москвы все это время была очень последовательная позиция. Вооруженные силы стран-членов альянса у наших границ, размещение там вооружений совершенно неприемлемо. А в Брюсселе и Вашингтоне все это время заявляли, что прием в НАТО новых членов отвечает стратегическим интересам Запада. Да кроме того, добавляли они, расширение НАТО не направлено против России. Это движение в сторону России, цель которого – придвинуть зону стабильности и процветания как можно ближе к нашим границам. Насколько издевательски звучит, согласитесь. Подробнее о политике Североатлантического альянса и о бесконечном или конечном расширении будем говорить с гендиректором Центра политической информации Алексеем Мухиным. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, обсуждаем НАТО и расширение этого альянса. А как вам кажется, в политическом плане у НАТО есть возможный предел расширения?
НАТО испытало уже серьезный экзистенциальный кризис, когда распался Советский Союз. С этого момента ведутся разговоры о том, что НАТО, нужно ли вообще НАТО, в чем его функционал. Декларируется, что НАТО оборонительный блок, однако всем понятно, что это блок наступательный, судя по его движению на восток к границам Российской Федерации. Вот такой когнитивный диссонанс, он играет с НАТО злую шутку, потому что, когда слова расходятся с делом, партнеры и союзники перестают доверять друг другу. На данном этапе НАТО находится в крайне слабой позиции, особенно после Афганистана и после украинского кризиса, который репутационно нанес очень серьезный ущерб натовскому руководству, которое присоединилось к совершенно надуманной кампании, чуть не сказал избирательной, и довольно сильно атаковало Россию, предъявляя ей бессмысленные и ложные обвинения. В результате у НАТО появляется не один «Анфан Терибль», коим всегда был Реджеп Эрдоган, а целых два. Теперь это еще Эммануэль Макрон, который оказался заложником этой ситуации на направлении Украины, в украинском кризисе. Он так гарантировал, что ситуация будет разрешена после его приезда в Россию. Все оказалось гораздо сложнее и прозаичнее. И сейчас Эммануэль Макрон, скорее всего, раздумывает над тем, как ему выйти, как ему, вернее, усилить свою позицию в Европе. То есть все эти факторы по совокупности говорят о том, что НАТО, находясь в слабой позиции, будет вести себя, к сожалению, еще более агрессивно, чтобы, так сказать, покрыть информационные издержки.
То есть вы имеете в виду, что после окончания холодной войны НАТО очень стало активно воевать? Да, вот эти вот все Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, плюс он начал еще и активно расширяться к нашим границам, и все это нужно, чтобы спровоцировать Россию и таким образом оправдать свое существование, да?
Да, то есть не спровоцировать Россию, потому что провокация в отношении России, это удивительно, но это интересно, это самое интересное, а все-таки обосновать свое право на существование. А провоцировать Россию, которая всегда демонстрировала крайне сдержанное отношение к выпадам в свой адрес, в отличие от Китая, кстати, является в этом смысле для НАТО очень удобной мишенью, потому что гарантированно Россия не начнет, что называется, боевые действия в ответ на идиотские обвинения. И этим пользуются наши западные партнеры в полной мере.
А вы отметили, в отличие от Китая, а Китай начнет?
Китай в тех редких случаях, когда западные партнеры атаковали его информационно и предъявляли какие-то требования, отвечал санкциями. Всегда, гарантированно на любое обвинение. Поэтому-то Китай и не очень трогают партнеры по НАТО.
А вот по поводу оправдать свое существование, задирая, так сказать, Россию, получается, как вам кажется, сейчас?
Нет, Как я уже сказал, НАТО находится в слабой позиции. Страны, члены НАТО, покупают российское вооружение, я имею в виду Турцию прежде всего. НАТО не может предъявить в своем резюме ни одной строчки об успешно проведенной военной операции. Мы же не можем считать успешно проведенной военной операцией разрушение стран. Да, это создание гуманитарной катастрофы, на секундочку, на территории Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана и так далее. И при этом никто не отвечает за последствия. Вот такая безответственность, такая модель поведения, она разрушает НАТО гораздо больше, нежели внешние акторы, включая Россию и Китай.
Вы сейчас упомянули, да, разрушение стран. У НАТО в документах записано, что это оборонительный альянс, и цель — поддержания мира и стабильности в Североатлантическом регионе. А что с ними такое случилось после Холодной войны, что они стали действительно разрушать страны?
Случилось то, что должно было произойти на самом деле. Когда исчез сдерживающий фактор Советского Союза, США под разговоры о всеобщем благе, мире, согласии, защите демократии стали навязывать всем свои интересы и делать это все в более и более непрезентабельной форме, что мы, собственно, воочию наблюдали. Закончилось это пессимизация институтов ООН, разрушением коллективной безопасности, остался только один СНВ-3, и крайне агрессивным поведением, которое демонстрируют наши американские партнеры. Кстати, такое агрессивное поведение тоже имеет объяснение, вполне прозаичное и прагматичное. Имитация военных действий, имитация напряжения в самых разных так называемых горячих точках необходима Пентагону для того, чтобы обосновывать свои возрастающие, чудовищно возрастающие траты на это все. Ведь военный бюджет США – это невообразимое. При том, что он, я напомню, не подвергается аудиту. То есть вы представляете, какой объем коррупции в этой области, в этой отрасли наличествует? Мы периодически в разных средствах массовой информации, которые пытаются выглядеть независимыми и объективными, слышим отголоски о том или ином скандале по военной линии, коррупционном скандале. Но, как вы заметили, настоящие коррупционеры, тесно связанные с Конгрессом, с офисом президента, они защищены в медийном смысле.
Вот, получается, говоря о НАТО, мы в любом случае подразумеваем в первую очередь США, да? И говоря о военном потенциале НАТО, мы говорим о Пентагоне.
Ну, давайте так. Мнение США, оно доминирует в альянсе. Именно это является преимуществом США, как они считают. То есть они располагают, грубо говоря, всем военным потенциалом стран-членов НАТО. Но это иллюзия. И это большая трагедия для американцев. Потому что все больше стран в результате такой ситуации пытаются вести свою собственную политику или хотя бы соблюсти, хотя бы сохранить лицо. Вы, наверное, заметили, что французы часто отказываются участвовать в операциях НАТО, потому что гибнут французские солдаты. А Германия отказалась вводить в Афганистан дополнительные силы, да и, по-моему, вообще вывела в какой-то момент живую силу из Афганистана. Все это заставляет НАТО использовать пушечное мясо. Пушечным мясом являются украинские и грузинские солдаты, которые своей кровью, своим собственным буквально телом отстаивают интересы США на натовских фронтах. В то время как члены НАТО, бенефициары этой ситуации, просто отсиживаются у них за спинами.
Да, Алексей Алексеевич, мы в этой программе обсуждаем расширение НАТО, и вы уже отметили, что альянс в слабой позиции находится. А вот если остановиться на новых членах альянса, сами они говорят, что боятся России, и вот этот страх толкнул их в НАТО, но а что при этом они приобрели, и а что потеряли, на ваш взгляд?
Во-первых, вот это утверждение о том, что они боятся России, поэтому это якобы их подтолкнуло к объятию НАТО, это ложь. Потому что если они адекватно оценивают ситуацию, их разведки работают адекватно, информируя руководство этих стран, то угрозы со стороны России никакой нет. Они это должны прекрасно понимать. Но говорить об этом они обязаны. Этого требует кодекс поведения членов клуба. Этот клубный альянс, по сути, имеет очень жесткий кодекс. И самое интересное, что члены-новички, они, собственно, на себя берут в основном самые главные издержки существования и присутствия их в альянсе. То есть они вынуждены участвовать в наземных операциях, а это означает грабы на родину. Так вот, расширение альянса на самом деле сделало его очень уязвимым, потому что если взять какое-то тело, который находится в таком более-менее агрегатном состоянии, устойчивом, и начинать растягивать его в разные стороны, то оно либо должно изменить свое качество, то есть стать более мягким, податливым, гибким, либо оно просто порвется. Вот в случае НАТО это тело растянулось до того момента, что оно стало достаточно хрупким, и достаточно одного укола острым предметом, чтобы вся эта шагреневая кожа лопнула просто. Поэтому США заранее стелят соломки. Они образуют региональные военные альянсы. Я имею в виду AUKUS, который почему-то в нашем экспертном сообществе называют AUKUS. Я вообще не понимаю, почему. И Quad, конечно же. То есть, в принципе, понятно, что США переходят от модели глобального альянса, который малоуправляем, аморфный и имеет очень сильные имиджевые издержки, к более таким тактическим группам. Альянсам региональным, местным, которыми проще управлять и делать это эффективно.
Референдумов во время вступления, условно говоря, там прибалтийских стран не проводилось, насколько я понимаю, во время вступления в НАТО. Но опросы показывали, которые прямо вот в момент вступления проводились, что люди простые, они в принципе за то, чтобы их страна вступила в НАТО. А вот ну вы сейчас говорите, что и грабы могут быть, это очевидно. И вообще они становятся такими фронтовыми, прифронтовыми странами в случае чего. И почему, интересно, это никак не волнует людей?
Помните знаменитую фразу в одном из гайдаевских фильмов: «С восторгом предаюсь в руки советского правосудия». Угу. Так вот, они с восторгом предались в руки НАТО, ну а теперь наступают издержки. И Румыния сейчас одна из самых, по последним, в результате последнего кризиса, в Румынию были перемещены американский контингент. И в Румынии сейчас гражданское общество находится в крайнем состоянии волнения относительно того, что а что здесь делают американские солдаты, то есть фактически происходит оккупация. А с другой стороны, Румыния прекрасно понимает, что она становится целью для страшных российских ракет в этой связи. Вот. И население изменило, по сути, сейчас настроение, но понимает, что авантюры, в которые втаскивают США своих альянсеров, они крайне сомнительного свойства. Американцы собираются отсидеться у себя там за озером, а все, что называется, тычки и зуботычины будут получать в первую голову страны, которые сначала с восторгом предались в руки альянсов в свое время. Вот. Поэтому я думаю, что прозрение наступит, и оно уже наступает по территории стран Европы. Но, к примеру, те же прибалты, конечно, чувствуют себя заложниками ситуации, потому что они вынуждены и жестко вести себя, показательно жестко вести с Россией, с Китаем и так далее. Но от этого они экономически страдают очень сильно. Но они надеются при этом на военную помощь, в том числе и финансовые свойства страны США. Возможно, там есть какие-то кулуарные скрытые соглашения, которые позволяют им надеяться на такую помощь, и вот они себя ведут вызывающим образом.
Вы ранее говорили о том, что, в принципе, достаточно одного внешнего укола, чтобы вся эта шагреневая кожа растянутого НАТО лопнула. А как вам кажется, ну это извне, а внутренние конфликты могут стать таким уколом?
Конечно, я же уже сказал, что количество enfant-terrible внутри альянса ширится. Это могут быть самые разные страны в самом неожиданном ключе. Это может быть в том числе и Британия, которая в какой-то момент сочтет, что достаточно окрепла для того, чтобы стать конкурентом США. Это будет неприятный сюрприз, удар в спину Штатам. Штаты – это угасающая империя. И сейчас будут многие, в том числе близкие к этой империи страны, будут пытаться воспользоваться этой трагической для США ситуацией.
Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Я добавлю, что дипломаты НАТО, не все, но такие есть, на условиях анонимности говорили, что хотя Альянс всегда поддерживает политику открытых дверей, однако мнение относительно будущего расширения внутри НАТО постоянно меняется, и действующие участники Альянса слишком чувствительно воспринимают эту тему. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, а после обсудим военную стратегию Альянса, а также плюсы и минусы вхождения в него новых стран-членов.
Конфликт интересов. Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
В студии Сергей Корнеевский. Мы продолжаем говорить о расширении НАТО. После окончания холодной войны США отказались от возможности выстраивать общую систему европейской безопасности вместе с Россией, например, на основе ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Вашингтоне приняли решение превратить Североатлантический альянс в основу европейской безопасности. Таким образом, они рассчитывали закрепить свой контроль над континентом, что вполне удалось. Именно после этого альянс начал быстрое расширение, которое застопорилось в Грузии и на Украине. О том, как США используют НАТО для решения своих геополитических вопросов и как на это реагируют страны Европы, рассказывает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.
В какое-то время Соединенные Штаты в принципе рассматривали НАТО как такую альтернативу ООН в качестве главного и преференциального для них института военно-политического глобального управления в целом. Но в дальнейшем от этой идеи отказались, поскольку увидели, что европейцы не готовы участвовать и тратить деньги на реализацию американских интересов в разных точках земного шара. Но от того, чтобы делать НАТО, укреплять НАТО в качестве основы европейской, евроатлантической безопасности, эта приверженность Соединенных Штатов осталась неизменной. К сожалению, с этим согласились также некоторые вынужденные, некоторые добровольно страны Западной Европы. И, собственно, именно это решение и обрекло Европу на новый геополитический раскол, на новую конфронтацию, которую мы на сегодняшний день с вами наблюдаем. Потому что это сразу исключало Россию, изолировало Россию из системы европейской безопасности. Да, Россия изначально была исключена из той системы безопасности, которую пытались создать Соединенные Штаты. Соединенные Штаты рассчитывали, что когда-то в далеком будущем, когда Россия фундаментально трансформируется, откажется от претензий на роль великой державы, станет, ну, скажем так, такой третьесортной европейской страной, да, демилитаризируется, откажется от своего ядерного арсенала, может быть, Россия так или иначе впишется в эту НАТО-центричную систему в качестве младшего партнера. В качестве младшего участника.
Дмитрий Вячеславович, вот хотелось бы как раз-таки на конфликтах остановиться. Что касается самых новых членов НАТО, иногда кажется, что их принятие в состав альянса как раз-таки противоречит целям сделать Евросоюз и вот это евроатлантическое пространство более безопасным. А как на это смотрят из стран Балтии, там Польши, также и других новых членов?
Ну, вступление как раз этих стран в НАТО было связано с тем, что Соединенные Штаты хотели, чтобы как можно большее число европейских стран, кроме России, да, минус Россию, вступили в НАТО, да, потому что чем больше стран НАТО, тем более важную роль действительно этот альянс играет в области европейской безопасности, именно как институционализация американской гегемонии. Естественно, с военной точки зрения вступление этих стран ничего для НАТО не прибавляло, но именно с политической, с геополитической точки зрения это было важно для Соединенных Штатов, для того, чтобы расширить НАТО, для того, чтобы укрепить ее роль и ее претензию на главенствующую роль в европейской безопасности и, конечно же, для того, чтобы предотвратить возможное восстановление российского влияния в этом регионе. С самого начала одним из императивов политики расширения НАТО было стремление лишить Россию потенциальной сферы интересов, потенциальной сферы влияния. Да, сделать так, чтобы Россия не смогла восстановиться как великая держава. Да, то есть расширение НАТО было, естественно, политикой сдерживания России с самого начала. Вот. Ну, а что касается самих этих стран, которые туда вступали, Польша и страны Балтии, они отчаянно хотели вступить в НАТО с самого начала 90-х годов, потому что они рассматривали свое присоединение к НАТО, опять-таки, в качестве гарантии того, что они никогда больше, до тех пор, пока существует НАТО, до тех пор, пока Соединенные Штаты играют гегемонистскую роль в системе европейской безопасности, не вернутся в российскую орбиту.
А чем они заплатили? А чем они за это заплатили?
Они заплатили за это тем, что они стали прифронтовыми государствами, да, тем, что в случае, не дай бог, конечно, да, но в случае, если начнется война между Россией и НАТО, они станут не то что в зоне военных действий, а они станут как раз главным театром военных действий между Россией и НАТО со всеми вытекающими последствиями, да, с применением тех вооружений, которые будут применяться в рамках этого конфликта. Вот. Но это породило уже следующий, как бы, раунд тревог со стороны поляков и прибалтов, и для того, чтобы, как бы, вот, ослабить эти тревоги, они добиваются размещения на своей территории американских вооруженных сил. Чем больше, тем лучше. Да? Вот, Польша еще до, на самом деле, вот, последней эскалации украинского кризиса говорила о том, что она хочет, страшно хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие и Форт Трамп. И мы помним, как поляки поддерживали идею Трампа переместить часть американских вооруженных сил из Германии куда-то еще, и Польша, значит, рвала на себе рубашку и говорила: давайте к нам, да, разместим любое количество американских войск на своей территории. Для чего это делается? Для того, чтобы в случае чего, в случае войны, сделать вовлечение Соединенных Штатов в эту войну неизбежным. Потому что если Польша и страны Балтии просто страны НАТО, но на их территории нет американских войск, то не факт, что Соединенные Штаты придут к ним на помощь. А если на их территории есть американские войска, да, то понятное дело, что в случае эскалации войны эти американские военнослужащие будут гибнуть, в Америку пойдут гробы, начнутся жертвы в большом количестве, и тогда уже, по мнению поляков и прибалтов, Соединенные Штаты будут вынуждены вписаться и начать войну с Россией.
То есть, получается, вот вы упомянули поляков и прибалтов, если говорить о гражданах этих стран, то они, в принципе, согласны с тем, чтобы быть прифронтовыми территориями в случае чего?
Ну, мне кажется, что граждан-то здесь, по большому счету, мало кто спрашивает.
То есть без референдумов обошлось?
Естественно, да. Ну, как бы НАТО обычно как раз говорит о том, что вот якобы по опросам общественного мнения большая часть население соответствующих стран поддерживало вступление на момент вступления. Другое дело, что мы знаем, как это все делалось, да, какая пропаганда работала, и как на протяжении многих лет проталкивалась идея о необходимости и даже безальтернативности вступления этих стран в НАТО. Разумеется, никаких референдумов не было, никаких голосований не было, и решалось все на уровне политических элит. Да, была обоюдная заинтересованность политических элит соответствующих государств и, конечно же, руководство Соединенных Штатов для того, чтобы, как я уже сказал, превратить НАТО в главную организацию в области европейской безопасности, и б, лишить России возможности возродиться как великая держава.
Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. Я добавлю, что, как говорят восточноевропейские политики, с точки зрения безопасности, членство в НАТО – большое психологическое преимущество для новых союзников. Ну а что касается военной составляющей, тут все далеко не так однозначно. Сделаем секундную паузу.
Конфликт интересов. Конфликт интересов. С Сергеем Корнеевским.
Несмотря на то, что НАТО называет себя оборонным альянсом, за последние 30 лет организация провела множество наступательных операций по всему миру. На счету у Североатлантического альянса разрушение Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии. Но все эти страны, надо сказать, довольно слабые. А на что в реальности способен НАТО? Об этом рассуждает генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский, профессор Высшей школы экономики.
Если брать историю после окончания Холодной войны, то после окончания Холодной войны НАТО вообще оказалось в очень затруднительном положении. НАТО лишилось, собственно, смысла своего существования. После того, как Варшавский договор распался, прекратил свое существование, НАТО оказалось без противника. Россия уже не противник, Россия не Советский Союз, Варшавского договора нет. И тогда НАТО начало искать, альянс начал искать, чем бы ему заняться. Поэтому начали, так сказать, искать какие-то задачи в глобальном контексте, что НАТО не может ограничиться евроатлантическим регионом. НАТО несет ответственность за весь мир. И поэтому вот возник и Афганистан, и Ливия, и так далее. ну, прежде всего, Югославия была. То есть альянс оказался в затруднении. Сейчас ситуация изменилась, альянс получил, так сказать, реального противника в лице России. В общем-то, жизнь наладилась. Теперь насчет противников. Я вам так скажу, что, вот, например, Соединенные Штаты, которые провозгласили себя самой мощной военной державой мира, но если брать количественные показатели, да, там по количеству самолетов, по количеству кораблей, да, и то Китай уже по количеству кораблей практически Соединенные Штаты догнал. А что касается противников, ну, не было после Второй мировой войны у Соединенных Штатов серьезных противников. Я не могу такими считать ни корейцев, с которыми Соединенные Штаты воевали в 50-х, ни Вьетнам даже, тоже в основном партизанская война. Я уж не говорю ни Афганистан, это партизанская война. Ирак, да, вот единственный противник, который более-менее мог соответствовать понятию настоящих вооруженных сил. И то... Американцы, когда брали Багдад практически без потерь, они просто купили республиканскую гвардию Хусейна и не скрывают это, что это была блестящая операция ЦРУ. Поэтому говорить о том, что, например, американцы это самая сильная армия в мире, я бы не решил.
Ну, получается, что самая главная составляющая сил НАТО это как раз-таки американская армия, которая,
конечно,
не самая 80, сильная в мире, да?
80% боевого потенциала НАТО это американцы. Поэтому-то они и не рискуют вступать в прямое боевое столкновение с вооруженными силами России, даже не потому, что Россия ядерная держава, а даже с использованием обычных средств поражения, они не уверены, что они могут достичь, скажем так, быстрой победы, несмотря на огромное количество превосходства, если брать, так сказать, ну чисто вот там по количеству самолетов, опять же, кораблей, прежде всего, если брать Россию и НАТО. Там кратное превосходство. Но опасение связываться с Россией, оно, естественно, присутствует, потому что они понимают, что Россия – это не Ирак, это не Вьетнам, и это далеко, и это даже не Афганистан. Я имею в виду по боевому духу и по профессиональной подготовке.
Хорошо, а вот 80% сил НАТО – это США. А другим странам-членам какая роль там отводится?
Вы понимаете, когда мы говорим, я говорю 80%, это, конечно, агрегированная цифра.
Но это условно, да?
Некоторые функции просто, вот, например, возможности по разведке, особенно по космической разведке, у остальных членов НАТО их просто нет. Либо они в крайне ограниченном состоянии. Они полагаются только на Соединенные Штаты. По мощи военно-воздушных сил, конечно, это Соединенные Штаты кратно превышают все. То же самое относится и к военно-морским силам. Средством противоракетной обороны, противовоздушной обороны. Это все американские системы, американские силы, и даже в европейских странах это все обеспечивает Америка. Ну, за исключением некоторых стран, типа Франции, там, Великобритании, Германии, которые сами что-то производят. Но производят в небольших количествах и в основном используют американскую технику и вооружение.
В последние годы натовцы очень сильно расширялись, да, принимали новых членов с 99 года, там было прям несколько волн. А для них-то в чем выгода была для вот этих вот новых членов от вступления в НАТО?
Ну, во-первых, это, конечно, геополитический проект, но а выгода была чисто прагматичная, потому что все европейские страны, которые вступали в НАТО, да, кстати, и в Евросоюз, все преследовали единственную цель. Вот мы сейчас вступим в НАТО, и сразу американцы отсыпят нам денег, поставят какие-то системы, но этого ничего не произошло. Например, вот самый характерный пример – это Польша, которая, когда вступила в НАТО, у них, естественно, было все вооружение советское. Но они тут же начали американцам бомбардировать запросами, что пора заменить, пора там нам вместо МИГов поставить F-16, F-15. Американцы вежливо ответили, ремонтируйте свои системы советские. Вон есть, Россия сейчас демократическая, у вас заводы есть, в Венгрии заводы есть. Ремонтируйте технику, она неплохая. А если хотите у нас, то, пожалуйста, раскрывайте кошелек, мы вам с удовольствием продадим, когда дойдет до вас очередь. А бесплатно никто ничего, американцы бесплатно ничего давать не собирались, не собираются и вряд ли соберутся в будущем.
А вот да, вы сказали, отсыпят денег. Но я как понимаю, чтобы вступить в НАТО вообще, да, нужно же еще потратить очень много денег, чтобы привести свои вооруженные силы в соответствии с критериями.
Так вот в том-то и дело. Я недаром сказал, что это был геополитический проект. Это правило работало, когда их было 16. Когда туда вступали такие там, европейские страны, да, нужно было соответствовать критериям, нужно было соответствовать критериям, кстати, по размеру ВВП. А вот когда начался прием бывших членов Варшавского договора, не говоря уже о таких странах, как Эстония, Латвия или сейчас вот балканские страны, там уже просто, чтобы были, так сказать, в зоне нашего влияния, там ни о каких критериях вообще речи даже не шло. Не говоря уже о том, что были в свое время какие-то негласные критерии, что страны, которые имеют там территориальные претензии, не могут к соседним странам не могут вступить в НАТО до урегулирования этих претензий. Так вот, Эстония, Латвия, которые, так сказать, имеют территориальные претензии к России, все это было проигнорировано, они вступили, но в расчете на то, что они никогда воевать с Россией не будут за свой там какой-то уезд или там какой-то территории.
А вот есть такое мнение, но, видимо, судя по всему, потому что вы сказали, это не совсем так, чтобы вступить в НАТО и чтобы затем пребывать в НАТО, вооружение страны, вступающей в НАТО, должно быть произведено в одной из стран НАТО. Это так или нет?
Нет, это совершенно не так. Таких жестких правил нет. Естественно, американцы настаивают на том, чтобы члены НАТО в основном покупали американские системы.
Мы это вот по Турции знаем, например. Они прям настаивают реально.
Но, например, те же англичане, те же французы, те же немцы, у которых есть свой там Airbus, который производит свои самолеты, они конкурируют с американцами.
Но я имею в виду не американское, а именно вот натовское. А вот вы сейчас говорите, вот Польша живет с советским еще вооружением, и для НАТО это, в принципе, приемлемо.
Нет, но сейчас они уже не живут, это были 90-е годы, они уже перевооружились, конечно, у них деньги появились, они у американцев покупают.
И вот хотелось бы узнать ваш прогноз и вообще, в принципе, ваше мнение по поводу пределов расширения НАТО, они есть?
Я думаю, что да, потому что, как любая система, которая, чем больше в ней элементов, тем менее управляемой она становится, поэтому уже 28 членов уже слабо управляются. А учитывая консенсусный характер альянса, который они изменить просто не могут по Вашингтонскому договору, чем больше членов, тем больше возможностей, что какая-то страна упрется и будет блокировать решение.
Генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский, профессор Высшей школы экономики. Итак, наши эксперты сходятся во мнении, что из-за своей экспансивной политики НАТО оказалось в глубоком кризисе, что не может устраивать страны Старого Запада. Отсюда, например, выпады французского президента Макрона о смерти мозга НАТО. Конечно, и новые члены не могут не понимать, что их включают в альянс во многом для создания санитарного кордона, такого, знаете, предполья вокруг России. Это очень удобно для стран, которые останутся в тылу, или, как сказал наш эксперт, будут отсиживаться за озером. А вот государствам, на территории которых размещены, например, передовые системы вооружений, будет отведена роль живого щита. Незавидная, конечно, участь. Это был «Конфликт интересов». Я Сергей Корнеевский. Благодарю за внимание.
«Конфликт интересов».